Так, у нас новая тема – это христианство и Рим. Как мы помним, римские епископы, они наотрез отказались принять решение Второго Вселенского собора, особенно его Третий канон. И вопрос, который уже, собственно, возникал, то есть каким образом римские епископы начали сознавать, развили сознание такой своей особой значимости? Откуда это у них появилось? Если мы вернемся к правлению западного императора Валентиниана I, который правил где-то около середины IV века, то после смерти папы Либерия, это 366 год, в Риме оказалось два враждующих папа – Урсиний и Дамасий. Оба были выбраны, каждого из них выбрала своя фракция римского населения, и просто началась между ними очень жестокая борьба. Притом не просто жестокой, но даже и кровопролитной. Например, во время одной из потасовок, которая проходила не где-нибудь, а в храме, погибло 137 человек между двумя папами. В конце концов победил Дамас, или Дамасий, тоже это одно и то же имя, при помощи городского префекта, то есть при помощи мэра города. Но престиж кафедры очень сильно ослабел. А следующий префект, следующий мэр, он обвинил папу Дамаса в человекоубийстве. Ему пришлось дарить ему целый ряд таких очень дорогих подарков и таким образом закрыть уголовное дело. Но, естественно, это нравственный авторитет его не подняло. И вот в качестве компенсации за свое скандальное прошлое Дамас всячески подчеркивал возвышенное духовное достоинство наследников святого Петра. Он строил и украшал новые церкви. Он всячески подчеркивал особую христианскую значимость Рима. Но, наверное, самый известный памятник, который остался своего времени, это латинский перевод Библии, Вульгата. Папа Дамас заказал ее самому знаменитому прославленному переводчику того времени, блаженному Иерониму. И вот он исполнил эту работу, и навсегда этот перевод связан с именем папы Дамаса. Ну и, возможно, именно из-за слабости позиции у себя дома Дамас посылал такие заносчивые письма, например, святому Василию Великому, где он высказывал свои условия, говорил о своей значимости и так далее. Сам Дамас вел очень такую роскошную жизнь. По мнению многих наблюдателей, его приемы превосходили по роскоши даже императорские. Многие современники, язычники даже его критиковали за такое мирское честолюбие, за снобизм, за жажду пробиться в римское общество. Именно вот к папе Дамасу были обращены слова одного римского аристократа: «Сделайте меня римским епископом, и я завтра же сделаюсь христианином». Но, с другой стороны, это очень важно, потому что в истории всего есть две стороны. И, конечно, важно всегда посмотреть и с другой стороны. С другой стороны, папа Дамас сделал все возможное, чтобы римские аристократические фамилии могли стать христианами. И при этом не чувствовать, что они совершают что-то постыдное или что-то антиримское. Он всячески, так сказать, вот придавал вот эту вся роскошь христианства, роскошь церкви, которую он подчеркивал, и римскость ее показывала для римских аристократов, что на самом деле это весьма престижно стать христианином. Обычно первыми обращались дамы, мужья еще долгое время оставались язычниками. И оставались они даже не по религиозным убеждениям, а просто вот по таким, ну, скажем, антикварным даже, скажем, убеждениям, эстетские соображения. И когда, опять же, вот строились роскошные храмы, когда новая христианская эстетика возникала и развивалась, то тогда постепенно это делалось как раз вот для высших слоев римской аристократии весьма приемлемым. Даже, собственно, христиане начали толковать языческие тексты со своей точки зрения. Ну вот, скажем, Цицерона, в которых они устраивали его там сны Сципиона, в которых они усматривали некоторые христианские мотивы. Шестая книга «Энеиды» Вергилия, где описывалось нисхождение в подземный мир и так далее. Даже в четвертой эклоге Вергилия они нашли мессианские пророчества и с тех пор очень часто цитировали именно на Западе их. Итак, мы говорим о новом этапе борьбе христианства и язычества. Язычество продолжало оставаться главным противником христианства, потому что первое, с чем церковь столкнулась, это не отдельные недостатки государства, не отдельные недостатки общества, а как бы вся система язычества, которым все это было пронизано. То есть речь не шла, что устранить то, устрани это, и что-то улучшится, но нужно было подменить всю базу, на котором все было выстроено. Главное в язычестве – это подчинение человека иррациональным силам природы, которых нельзя укротить, которые всегда в любой момент могут по-своему поступить, по-своему развиться. То есть эти, на то и рациональные. Жизнь человека, собственно, всегда в опасности. Поэтому задача, где рациональные силы все-таки стараться задобрить, чтобы они не очень выступали против человека, а умилостивить их, откупиться от них, скажем, там, жертвой или культу. Ну, до некоторой степени при помощи магии он может научиться ими управлять, как они считали, но только до некоторой степени. Но осмыслить их он не может, потому что все равно судьба, или там, назови ее судьба, назови ее карма, она всегда слепа и всегда будет действовать по собственному разумению, которого нет, то есть ну, по собственной логике, скажем, по собственному разумению нельзя сказать, потому что она безличностна. Можно ее там как-то пытаться заговаривать, задабривать, но она всегда, она как бы и не плохая, и не хорошая, это слепая сила судьбы. В связи с этим христианство видело в язычестве страшную ложь о мире и, соответственно, страшную ложь о Боге, которая, эта ложь поработила человека, и все усилия христианство употребляло на борьбу с этой ложью, на освобождение человека. То есть борьба за человеческую душу, борьба за освобождение ее от яда, который отравил самые источники сознания и жизни. В свете этой борьбы то, что, за что теперь церковь часто упрекает в обмерщении, то, что церковь приобретает какие-то языческие формы, то, что она пользуется какими-то языческими, вроде бы воспринимает в себя некоторые языческие обычаи, вот в свете этого вот эта борьба, она принимает новый смысл. Потому что вслед за обращением императора в церковь стали вливаться массы, масса людей. Более того, благодаря обращению императора церковь была возведена на главное место в обществе. То есть церковь еще не была государственной религией, но она была религией императора, и, соответственно, хотя формально она не считалась государственной, но все-таки религия императора – это весьма и весьма важно. Соответственно, люди, которые обращались к языческому культу за защитой от всех превратностей жизни, теперь они, влившись в христианство, и часто уже, конечно, не имеют той подготовки, которую имели христиане в раннехристианские времена, они обращались к церкви за помощью и за защитой. Могла ли церковь отказаться от этой роли? Ведь церковь верила в целостную принадлежность человека и всей его жизни Царству Христа. С пришествием Христа Царство Божие стало уже зерном новой жизни уже здесь, теперь, в этом мире, сейчас. И наступил момент, когда мир выразил готовность принять и признать Господа. Весь мир. Соответственно, могла ли церковь отвергнуть этот союз с миром? Или сказать, нет, мы этого не хотим, мы будем опять же... Ну, опять, это то же самое искушение, тот же самый вопрос. Церковь – это общество для святых и избранных маленькой группы, или она открыта для всего мира? Конечно, церковь не могла отказаться от этой новой роли, от этой новой возможности, которая ей предоставлялась. Уничтожить язычество можно было, только утолив ту вечную нужду, которая его питала, то есть нужду в божественной помощи, в божественной санкции такой человеческой жизни, в освящении всего в человеческой жизни, всего доброго, и великого, и малого, всего, скажем, негреховного. Таким образом, просветить всю жизнь человеческую новым светом. Когда светские историки упрекают христианство в восприятии многих языческих элементов, то есть храмовое благочестие, развитие и усложнение культа, почитание святых и их мощей, нарастающий интерес ко всему материальному, так сказать, в религии, к святым местам, предметам, к реликвиям. То есть все это говорится, вот, вот оно, видите, вот оно языческое влияние в церкви. Но христианский историк, он и не должен стыдливо все это отрицать там, или как-то отговариваться и говорить, да нет. Потому что христианство, в отличие от всевозможных сект, оно не придумывает никаких новых форм. Все-все, абсолютно все, что существует в этом мире, наполняет новым истинным содержанием. Оно ни от чего не отказывается, кроме очевидного греха. Оно берет все и придает ему подлинный смысл, для чего оно, собственно, было создано. Опять же, вспомним, что говорил Тертуллиан: душа по природе христианка, и поэтому языческое использование старых форм было их извращением. Принимая любую форму, церковь возвращала Богу то, что ему принадлежит. Всегда и во всем она восстанавливала падший образ. Восстанавливал до истинного образа. И прежде всего, такое длинное предисловие, прежде всего это проявляется, например, в строительстве храмов. Вначале, как мы помним, у христиан храмов не было, храмовых зданий не было. Богослужения совершались в домах, в специально выделенных для этого помещениях. Старые храмы, языческие храмы, они были обиталищем Бога, который прежде всего отделял людей от Бога. На территорию храма, собственно, зайти было нельзя. Все люди были во дворе храма, возле жертвенника, там, где приносили жертвы, это где-то внизу от жертвенника. Сам храм был для людей закрыт. Христос провозгласил, что Бог избрал человека и что он живет не в рукотворенных храмах. Апостол Павел, обращаясь к коринфским христианам, говорит им: «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа?» Новый храм – это сама церковь, и поэтому церковь отказывается от старых храмовых форм и избирает для, как прототип своего храма, базилику – самое такое профанное здание. Базилика – это здание для городских собраний, там, где собирались свободные граждане для выражения своего свободного волеизъявления. Там же и торговали по краям базилики, там, если я напомню нашим слушателям, что базилика – это такое удлиненное здание с апсидой, то есть таким полукруглым завершением с одной стороны и с двумя рядами колонн с двух сторон. За колоннами обычно торговали, в центре собирались люди, обсуждали все проблемы потом. То есть такое было как бы очень совершенно такая гражданская, профанная атмосфера. Христиане избрали именно такую форму для своих первых храмов. Таким образом, как прототип как языческого, так и иерусалимского храма был отвергнут. В центре языческого храма находился идол Бога, а в центре христианского храма – стол для совершения Евхаристии, то, что превращает собрание в церковь. Вся, так сказать, динамика христианского храма, базилики – это поступательная такая горизонтальная динамика, то есть направление движения от входа к апсиде, а к апсиде там, где был, значит, соответственно, вот в центре восприятия был идол Бога, сейчас там стол для совершения, престол, стол для совершения Евхаристии. И вся динамика вот от входа к апсиде, вперед, в Царство Божие. Была еще и другая форма храмов, мавзолейная форма храмов, обычно очень небольшая. Мавзолей – это гробница. Мавзолей – это гробница, и в центре или у стены, опять же, в центре восприятия, либо даже в центре самого мавзолея находилась могила и надгробие. Там, где возводились мавзолеи у гробниц мучеников, там на этих могилах, на этих надгробиях совершалась Евхаристия также. Мавзолей имел форму как бы купола, опущенного на землю, то есть купол, который просто стоял на земле. Когда постепенно их стали расписывать, то обычно вот купол всегда он символизировал мироздание. И обычно купол-то вот внизу, там были сцены из Ветхого и Нового Завета, то есть это сцены из человеческой жизни. Выше были ангелы, и еще выше Господь Вседержитель в центре купола. То есть таким образом тут динамика была вертикальная, сверху вниз. То есть такое вот развитие, как центр всего мироздания. Когда император Юстиниан, по его приказу была построена Святая София, храм Святой Софии, при мудрости Константинополь, точнее, не построен, был заново выстроен, потому что на месте старого сгоревшего храма, то вот эти вот два типа храма были соединены. То есть на базилику был опущен купол впервые. И таким образом до сегодняшнего дня в наших храмах две динамики – горизонтальная и вертикальная, которые перекрещиваются как крест. То есть до сих пор поступательная динамика от входа к Царству Божию и, соответственно, вертикальная динамика снизу вверх, от земли к куполу. Строительство Константинополя, собственно, положило начало тому плану христианского города, который определит все градостроительство христианского Средневековья. Именно тогда родился город, мистическим сердцем которого был храм в центре города. Находился храм, весь город существовал вокруг него. То есть, опять же, мы видим, как строятся храмы, строятся христианские города. И вот это вот наполнение вести всего мира, всех его форм изнутри, отец Александр Шмеман называет освящением времени. Можно говорить, можно отыскивать проблемы, можно говорить о давлении государства, о раболепстве некоторых епископов. Но, в конце концов, церковью прославляется, как правило, веры, святые Афанасий и Василий, а не все ведь Никомедийский. Государство принимает истину именно святых отцов церкви, а не тех, которые вели себя недостойно. И государство подчиняется истине, опять же, которую провозглашали святые отцы церкви. Святой Василий Великий, Григорий Богослов всю жизнь будут с благодарностью вспоминать годы, которые они провели в языческом Афинском университете. Святой Василий даже напишет маленький трактат для юношей, в котором будет говорить о пользе изучения светской науки и светской литературы, то есть языческой литературы. А святой Григорий Богослов пишет свои богословские поэмы безупречными классическими стихами. То есть все формы мира освещаются, и они преображаются изнутри и освещаются. И суммируя, можно сказать, что вот это вот соединение древнеримского гражданского имперского сознания с христианством было заслугой папы Дамаса, того самого папы, которого критиковали за его роскошь, да, очевидно, и вполне, так сказать, справедливо критиковали, но, как видим, была, собственно, вот опять же и другая сторона. То есть в каком-то смысле процесс вот этого сближения начался еще при императоре Константине, который построил в Вечном Городе две великолепные церкви, базилику Святого Петра на Ватиканском холме, там, где нынешний Святой Петр стоит, правда, это был другой храм, и базилику Святого Павла у дороги в Остию, так называемый Сан-Пауло Форе дель Мура, то есть храм Святого Павла за стенами, там, где по преданию были похоронены останки апостола. Но, в свою очередь, эти места также были связаны с языческим богослужением. Христианские базилики были построены на фундаменте языческих храмов. Кроме того, была еще третья базилика на Апиевой дороге, которая была посвящена и Петру, и Павлу вместе. И праздник этот отмечался 29 июня. Праздник – это римский праздник Петра и Павла, и который, собственно, и сегодня мы его отмечаем в тот же день по старому стилю. И во время папы Дамаса в этот день верные шли крестным ходом от Святого Петра к Святому Павлу, а потом соединялись там и шли вместе к храму на Апиевой дороге, к храму апостолов Петра и Павла, где совершалась уже божественная литургия. Особое почитание папа Дамас воздавал святым Петру и Павлу. Эти украшения, которые он воздвигал, дорогостоящие, роскошные, все это он делал ради утверждения, что подлинная слава Рима была христианской, а вовсе не языческой. Он писал, цитирую, что хотя апостолы пришли с Востока, из-за заслуги их мученичества Рим приобрел высшее право считать их своими гражданами. И он говорил, что под защитой и под покровительством апостолов, друзей самого Христа, Рим должен ощущать себя в гораздо большей безопасности, чем в той, которую оказывали ему старые языческие боги. Таким образом, Дамас уже, как мы видим, как его предшественник Либерий, говорит с уверенностью об апостольском римском престоле. Ну, вообще, папа Дамас, он не был зачинателем новой традиции социального развития. Еще в III веке Ориген с горечью говорил, что епископы живут в роскоши, в больших городах, окружены великосветскими дамами, купающимися в золоте. Но после эдиктов Константина такой социальный статус иерархов стал возрастать. Уже Константин предоставил епископам власть магистратов заверять завещания и посредничать в разногласиях. Это весьма такая уже большая привилегия. В 313 году он дал епископам титул светлейший. Этот титул принадлежал только сенаторам и теперь, соответственно, епископам. То есть он возвел их уже на очень высокое достоинство. В 314 году Арский собор обратился к римскому папе, направил ему письмо, назвав его преславнейший, «Глориосиссиме папа». Титул этот преславнейший использовался в обращении к самым высокопоставленным особам, исключая только императора. Сам термин «папа» – «папа» – это латинский термин, или «папас» по-гречески – значит, собственно, то же самое, что и по-русски. То есть обращение ребенка к своему отцу, ласковое обращение. Христиане использовали его в обращении только к своему епископу. Скажем, в V веке африканские христиане называли карфагенского епископа папой, а римском отзывались как о епископе. Заявления римских епископов, что только они могут называться папами, начались только в VI веке. Один из пап в IX веке был оскорблен, когда другой епископ, обращаясь к нему, назвал его братом. Он воспринял это как унижение своего достоинства. Вместе с титулами епископы приобрели и соответствующую атрибутику – жезл, амафор, а это палиум, это знак тоже изначально высокого светского достоинства. Эти вещи остались в церковном употреблении до сегодняшнего дня, хотя их гражданское значение давно забыто. Обычай целовать епископу руку появился в IV веке. Западные епископы около VII века начали носить перстень. Уже во время святого Киприана к епископам обращались в третьем лице. «Ваше святейшество», «Ваше преосвященство» и так далее. Эти обращения тоже были заимствованы из гражданского политеса того времени. Многие литургические обычаи были тоже заимствованы из дворцовых церемоний. Например, наше богослужебное использование свечей. Обычно священносцы предшествовали императору. Следовательно, считали христиане, уж тем более священносцы должны предшествовать царю царствующих и Господу господствующих. Интересно, что поначалу духовенство не носило особой одежды ни на улице, ни во время богослужения. Одевались они так же, как и другие граждане. И существует даже интересное письмо папы Целестина I, написанное им в 428 году, в которое он упрекает клириков Южной Галлии за то, что они изобрели какие-то особые богослужебные одеяния. Наши священнические и диаконские облачения – это слегка видоизмененные костюмы древней античности и раннего Средневековья, которые в церкви сохранились благодаря ее консерватизму. Уже тогда многие высказывали сомнения относительно, следует ли священнослужителям оказывать высокие мирские почести. Например, святой Иоанн Златоуст, он очень резко выступал против роскошного образа жизни константинопольских епископов, статус которых по дворцовому протоколу превышал статус самых высоких вельмож и уступал только лишь императору. То есть непосредственно после императора следующим высокопоставленным чиновником империи был епископ. Но эта роскошь была общепринята, и святой Иоанн Златоуст нажил себе очень много врагов, когда он от нее отказался. Когда он отказался от расточительных приемов, потому что все деньги, которые тратились на приемы, он тратил на благотворительность. Один епископ из Далмации оправдывал великолепие своих приемов тем, что таким образом он очень многих привел в церковь. Правда, на это папа-аскет Григорий Великий саркастически спросил его, не думает ли он, что чем ниже он отпустится ко дну, тем больше рыб наловит. Вскоре церковь поняла, что под христианскими императорами она в каком-то смысле имеет меньше свободы и меньше самостоятельности, чем имела под языческим правительством. Имперское вмешательство появилось в назначении на некоторые ключевые епископские кафедры. Это, собственно, оно уже началось во время Константина. Изначально епископ избирался народом, а затем новый избранный кандидат утверждался епископами соседних областей, которые прибывали на место, чтобы его херотонисать. То есть народ избрал, потом приезжает епископ, проверяет его, утверждают и рукополагают. Постепенно голос епископа стал восприниматься уже более решающим, чем голос местной общины. То есть, если, например, голоса народа разделялись между несколькими кандидатами, то тогда именно епископы выбирали одного из них, кого херотонисать. Согласно канонам Никейского собора, власть вето была отдана в руки митрополита. А в 381 году стало очевидно, что епископы самых крупных городов приобрели статус еще выше, чем митрополиты. Это епископы, или впоследствии они стали называться патриархами, Рима, Константинополя, Александрии и Антиохии. В V веке к этому избранному кругу прибавился еще и иерусалимский епископ. Во многом непопулярность константинопольских иерархов, таких как святой Иоанн Златоуст и Несторий, была вызвана желанием епископов древних малазийских кафедр, очень древних, гораздо, собственно, более древних и влиятельных, сохранить свою независимость. Потому что было понятно, что если Константинополь будет дальше развиваться, то малазийские кафедры окажутся под его руководством, то есть войдут в его округ, что, собственно, в конце концов и произошло. Насколько на Востоке было реальным влияние государства на церковь? Ну, конечно, император играл важную роль в выборе патриарха Константинопольского. Это несомненно, и, собственно, патриарх был вторым сановником империи, и в каком-то смысле он играл роль, ну, как бы вот вице-императора. Часто, когда император отсутствовал, то именно патриарх на время отсутствия брал бразды правления в свои руки. В общем-то, с точки зрения императора, вполне естественно, что он должен, так сказать, иметь некие преференции при выборе кандидата на патриаршество, потому что ему с ним предстояло работать и сотрудничать. Но при этом все остальные восточные епископы избирались, как правило, кроме буквально считанных случаев, без всякого государственного вмешательства. То есть только вот при патриарха Константинопольском играл роль императора. Впоследствии сложилась такая система, когда вот уже полностью утвердилась система митрополий, митрополитических провинций, то епископа выбирали граждане епархии. И утверждался епископ митрополитом. Обычно граждане епархии выбирали трех кандидатов, митрополит выбирал одного из них и потом херотонисал. Если митрополиту не подходил ни один из этих трех кандидатов, бывало и такое, то митрополит предлагал своих трех кандидатов, из которых уже выбирал народ. И потом, соответственно, митрополит херотонисал кандидата, которого выбрали. Выборы митрополита, митрополит избирался епископами всех епархий митрополии, также выбиралось три кандидата, и патриарх, он выбирал одного этого кандидата из троих, и, соответственно, дальше его херотонисали. Сам патриарх избирался синодом. В Константинополе он назывался «Синодос Интимуса», то есть постоянно действующий синод. И это было достаточно демократическое учреждение, синод, потому что членство в нем было открытым. Обычно в синоде заседали епископа близлежащих областей от Константинополя, а также любой епископ, который находился в столице. Если какой-то епископ по делам находился в столице и шло заседание синода, он имел полное право войти и участвовать в заседании синода. Но когда были выборы патриарха, то, естественно, многие епископы съезжались тогда, и заседания синода проходили в расширенном составе. И, опять же, синод выбирал трех кандидатов, и в данном случае император выбирал одного из этих троих. Либо, опять же, если не подходило, император имел право предложить своих трех кандидатов, из которых, соответственно, синод выбирал одного. Но это было чуть позже, но именно такая система вот сложилась. Восток упрекает в цезарепапизме. Но это такое общее место до сих пор, к сожалению, что вот в Византии цезарепапизм, император возглавляет церковь. Но на самом деле это мнение некорректно и неверно. Потому что для того, чтобы церковь прислушалась к мнению императора, император должен был быть православным. Если император был арианином или иконоборцем, или монофизитом, церковь на Востоке упорно сопротивлялась и не принимала его мнение. А с другой стороны, такой западный человек, как папа Григорий Великий, писал византийскому императору, что тот обладает не только императорской, но и священнической властью, и что Дух Святой сохранит его от всякой вероучительной ошибки. Это папа Григорий Великий писал. Ни один восточный епископ такого императору никогда и даже не мог помыслить, чтобы такое написать. Разница между Востоком и Западом в этом вопросе проявилась прежде всего в том, что византийцы видели мир не как две половины, сакральную и секулярную, а как общество, где две его части действуют в согласии, в симфонии, в гармонии. Император является в каком-то смысле прототипом Христа. Но я подчеркиваю, опять же, прототипом Христа считалась не личность императора, а должность. То есть император, вот, будучи в должности, но это не означало, так сказать, его личной святости. То есть император был христианнейшим и боголюбивым императором римлян лишь до той поры, покуда он по-христиански исполнял все свои имперские обязанности – защита церкви и империи, справедливость, милосердие и так далее. То есть если всем этим он пренебрегал, то он считался тираном, и свержение его виделось богоугодным делом. Значит, Господь приводит на трон от другого, более достойного, настоящего императора, а этот уже, собственно, не император. И мы уже говорили, насколько рискованной была профессия византийского императора, лишь треть из них скончалась, собственно, в своей должности. Интересно, что короли назначали епископов на Западе, а не на Востоке. Например, в Меровингской Галлии епископ, не прошедший королевской номинации, не допускался просто к рукоположению. Обряд коронования императора в церкви пришел на Запад с Востока, только во время правления Карла Великого. Императоры и язычники уравнивали приверженность к политеизму со статусом добропорядочного гражданина. Постепенно в общественное сознание вошло убеждение, что добрый гражданин может быть лишь православным христианином, а еретик и неверный автоматически лишаются своего такого благонадежного гражданского статуса и, собственно, подозревается в отсутствии лояльности к империи. Христианским городам облегчали налоговое бремя, так что часто обращения проходили целыми городами. Интересно, что когда все граждане Маюмы, Маюмы – это такой портовый пригород города Газа в Палестине, когда все граждане Маюмы заявили о своем обращении в христианство, то Маюма получила статус отдельного города, отдельного от языческой Газы. Постепенно в имперское законодательство вводились меры по ограничению деятельности диссидентов. То есть уже после Арльского собора, после 314 года, подразумевалось, что низложенного епископа во избежание беспорядков будут автоматически отправлять ссылку подальше от места его служения. Вот опять же, то есть епископ, когда мы говорили о каноне, о том, что епископ нельзя переводить на другое место, вот его можно было переводить в случае, если его ссылали, но уже как бы не в качестве епископа, можно было просто убирать оттуда. На Западе главным проводником концепции православной империи, свободной от всяких религиозных заблуждений, это был святитель Амвросий, епископ Медиоланский. Его годы 333 по 397 год. И он, собственно, сыграл очень важную роль в процессе христианизации империи. Он происходил из семьи высокопоставленного чиновника, губернатора Галлии, и сделал блестящую карьеру при дворе и дорос до должности префекта Лигурии и Эмилии, то есть губернатора Лигурии и Эмилии с центра в Медиолане. То есть Медиолан в то время был имперским городом, западный император жил именно там, то есть он был генерал-губернатором области столичного города Римской империи, ни больше, ни меньше. В 374 году Амвросий был избран епископом Медиоланским, хотя на тот момент он не был еще крещен. Как мы говорили о том, что высокопоставленные сановники, они не крестились, потому что считали, так сказать, что это крещение несовместимо с их высокой гражданской должностью и обязанностями. То есть он числился оглашенным, но крещение не принимал. В течение нескольких дней его крестили и поставили в епископы. Быстро он, очень быстро изучил христианское богословие и сделался чрезвычайно популярным проповедником, который привлекал массы народа. Известно, что проповеди его произвели неизгладимое впечатление на блаженного Августина, когда он еще не был блаженным, а был еще молодым ищущим манихеем. И именно вот проповеди, благодаря проповедям Амвросия Медиоланского, он впервые, так сказать, услышал внятное, логическое и убедительное изложение истин христианства. Амвросий имел громадное влияние на императора Грациана, Валентиниана и Феодосия, всех этих трех императоров. Когда из Сената убрали Алтарь Победы, то после ряда событий, и в частности гибели императора Грациана, появились идеи о том, чтобы Алтарь Победы вернуть вновь в Сенат. Валентиниан, император Валентиниан, боясь языческого восстания, решил было пойти на уступки язычникам. Но Амвросий написал пламенный такой ответ, который не позволил Валентиниану выполнить просьбу язычников, требования язычников и вернуть Алтарь Победы в Сенат. Кстати сказать, у нашего поэта русского Брюсова есть даже такой роман «Алтарь Победы» про как раз эту ситуацию. Но Брюсов, будучи декадентским писателем, он скорее, так сказать, идеализирует язычество и пишет о том, какие хорошие были язычники и какие нехорошие христиане. Но вот, ну, как раз вот этому эпизоду он посвятил целый роман. В 385 году Амвросий мобилизовал население своего города для противостояния требованию Юстины, вдовы Валентиниана I, чтобы передать одну из миланских церквей готам. А готы, как мы помним, были арианами. И святой Амвросий, у него были готские наемники, гвардия, которые требовали для себя храма, и решено было им один храм передать, поскольку императору важно было, чтобы его гвардия, личная гвардия, не испытывал ни в чем неудобства, но святой Амвросий не позволил этого сделать и осквернять храм таким образом. Когда император Феодосий устроил резню в Салониках, жители Салоник восстали, и император Феодосий по законам Римской империи сурово наказал город в 390 году, то Амвросий отлучил Феодосия от причастия и таким образом продемонстрировал роль церкви в христианизации общества. Церковь протестовала против дел, нарушающих естественные законы человечества и противные нравственности, а не только исходила из своих частных интересов. То есть выгоднее, конечно, церкви было не ссориться с императором, но если император совершал такие страшные дела с нарушением нравственности, проявлял чрезмерную жестокость, то церковь обязана была его обличить. И вот Амвросий на это пошел. То есть император должен был пройти через публичное покаяние, и лишь после него был допущен до причастия. Можно с большой долей вероятности подозревать наличие связи между влиянием Амвросия на Феодосия и императорскими указами антиязыческой направленности, которые начали появляться после 391 года. То есть постепенно язычники все больше и больше вытеснялись из общественной жизни. Уже при Феодосии началось разрушение языческих храмов, на которые власти смотрели сквозь пальцы. Например, в Египте был разрушен храм Сераписа. Храм гения города в Александрии, из-за непочтительного отзыва, о котором всего пару десятилетий назад при Юлиане Отступнике толпа убила епископа Ариянина Георгия, преобразовали в трактир. Официально Феодосий, собственно, не поощрял таких действий, но все понимали, что он никого не станет за это наказывать. Он издал указание, что самые красивые храмы, которые содержали наиболее известные произведения искусства, разрушать нельзя. Но, однако, эти эстетические соображения были весьма слабым аргументом на фоне такого растущего нравственного неприятия язычества. Многие древние храмы сохранились лишь благодаря тому, что они были преобразованы в христианские церкви. Святой Кирилл Александрийский, например, он заменил культ Изиды в Минутисе на культ популярных в Египте святых Кира и Ана, мощи которых он поместил в ее храм. Знаменитый Парфенон в Афинах был преобразован в церковь Божией Матери, и существовал он, собственно, более 1000 лет как церковь Божией Матери, что, как бы естественно, был храмом языческим богини-девственницы Афины Паллады, он стал храмом Преснодевы. Потом, когда турки захватили Грецию, Парфенон был преобразован в мечеть, и в качестве мечети просуществовал до конца XVIII века, когда в результате венецианской канонады взорвались пороховые склады, которые были на Акрополе, и, собственно, вот Парфенон пострадал и приобрел тот вид, который он имеет сегодня, развалин. То есть до конца XVIII века он вполне был сохранившимся зданием с крышей. Вот только вот венецианцы таким образом его разрушили. В сельских районах крестьяне продолжали крепко держаться древних языческих обычаях, особенно тех из них, которые были связаны с рождением, браком и смертью. Но это неудивительно. Среди в крестьянских районах, в сельских районах язычество держалось дольше всего. На Западе такое выкорчевывание языческих суеверий среди селян считалось обязанностью священников и епископов, и долгое время оставалось проблемой номер один. Но даже и в городах, и даже в таких твердынях христианства, как Сирия и Малая Азия, языческие тайные обряды и жертвоприношения даже продолжали совершаться до конца VII века. По противоэретическим законам Феодосия строже всего преследовались манихеи. А манихеями назывались последователи сироязычного вавилонца Мани. Он жил с 216 по 276 год. И он основал в Персии такую дуалистическую религию гностического типа. То есть он соединил элементы, надерганные из зороастризма, буддизма и гностического христианства, и пытался создать универсальную такую систему, годную как для Востока, так и для Запада. Манихейский миф об изначальном конфликте между Востоком и Западом давал объяснение, почему современный мир является такой смесью из добра и зла. И конфликт также он обосновывал аскетизм, которому должен был предаваться высший класс избранных, особые люди, которые изначально были предназначены для освобождения частиц света, заключенных в их телах. А для другого низшего класса, который назывались внемлющие, было достаточно исполнять самые простейшие нравственные правила и уповать, что в следующей жизни они воплотятся в избранных и, в конце концов, освободятся из кошмарного колеса перевоплощений. То есть все было очень просто. То есть, на самом деле, нравственные требования были минимальны к обычным людям, и только небольшое количество избранных действительно жило строгой аскетической жизнью. Ну, если я обычный человек, ну, значит, мне просто так не повезло, ну, в следующей жизни, возможно, я стану избранным, тогда будет нормально. А пока, собственно, я могу делать более-менее, что хочу. Из-за тайных церемоний манихеев подозревали во всевозможных нравственных извращениях и в черной магии, и запрещали их по-всякому. Но, тем не менее, не везде указы о запрете манихейства исполнялись одинаковой тщательностью. Например, блаженный Августин, который в молодости был манихеем, манихейским внемлющим, неизбранным, он, собственно, мог довольно спокойно существовать в Африке. Единственное, что от него требовалось, чтобы он не слишком афишировал свою принадлежность к секте, но так, при этом все знали, что манихей, только чтобы он так не объявлял публично. Однако, когда в 383 году он приехал в Рим, то обнаружил, что тамошняя манихейская община вела строго конспиративную жизнь. В Риме как раз совершенно не следовало светиться. Лишь в середине V века в Риме была раскрыта тайная манихейская секта, члены которой занимали самые высокие посты в местной церкви. Ни больше, ни меньше. И еще одна характерная история произошла в Испании. Около 380 года высокопоставленный мирянин Присцилиан был обвинен в манихействе в Испании. Тем не менее, в 381 году его влиятельные друзья поставили его епископом Авильским. Через 4 года после этого враги Присцилиана добились его осуждения на соборе, который прошел в городе Бордо. Тогда Присцилиан подал апелляцию императору. Ряд епископов выдвинул против него обвинения в колдовстве. И, несмотря на протесты святого Мартина, епископа Турского, Присцилиан был казнен. Факт обвинения одного епископа другими в деле, которое влекло за собой высшую меру наказания, вызвал всеобщее возмущение. И Амвросий Медиоланский и Папа Римский Сирицей отлучили от церкви обвинителей вот этого самого несчастного Присцилиана. Относительно иудеев законы Феодосия стали таким послаблением после такой жесткой реакции за их сотрудничество с императором-отступником, который многие проповедники-христиане сравнивали с поклонением золотому тельцу. В общем, можно сказать, что законы христианского государства по отношению к иудаизму были весьма и весьма благосклонными. Иудаизм признавался законной религией, и иудейский патриарх носил титул «светлейший». Это было до 429 года, когда должность патриарха была отменена. Синагоги были защищены законом. Даже когда в 388 году в Риме сожгли синагогу, то виновные в этом должны были восстановить новую синагогу за свои средства. Иудаизм долгое время еще оставался таким соперником христианства и занимался такой активной миссионерской деятельностью. И вот те проповеди святого Иоанна Златоуста, за которые его многие обвиняют в антисемитизме, на самом деле были произнесены с целью убедить антиохийских христиан не соблюдать иудейские законы и обычаи, к чему они были весьма склонны. По законам Феодосия все языческие храмы были закрыты, и публичные жертвоприношения запрещены. Но, собственно, начались еще, прошло еще долгое время, прежде чем начались преследования язычников по закону. По закону Феодосии язычество можно было исповедовать, только не совершая публичных богослужений и не принося публичные жертвы. В Александрии после разрушения храма Сераписа атмосфера была намного более терпимой. Во многом положение в городе определяли хорошо организованные отряды монахов, которые играли роль своего рода полиции нравов. Благосостояние Египта, в общем-то, зависело от ежегодного разлива Нила. То есть это был ключевой момент. Если Нил разливался, то был урожай, и можно было существовать. Если Нил не разливался, особенно если он не разливался 2 или 3 года подряд, то тогда в стране наступал голод. В тот год, когда был разрушен храм Сераписа, вода в Ниле поднялась настолько высоко, что практически все крестьянское население Египта сразу же обратилось в христианство. То есть они связали разрушение храма с таким наводнением. И таким образом интеллектуальная аристократия в Александрии, которая осталась верной язычеству, оказалась весьма таким изолированным меньшинством. Профессура Александрийского университета оставалась неоплатонистской и критически настроенной по отношению к христианству до 517 года, когда ректором университета был избран Иоанн Филопон, специалист по Аристотелю и монофизитский богослов. Афинский языческий университет просуществовал до 529 года, когда он указом Юстиниана был закрыт. До Юстиниана многие язычники продолжали занимать высокие государственные должности. Даже личные врачи некоторых императоров были язычниками. В V веке немало видных язычников греческого Востока обратились в христианство, и многие из них пришли в церковь весьма необычными путями. И тут не могу не рассказать забавную историю, когда в 441 году префектом Константинополя был такой языческий поэт египетского происхождения по имени Кир. Он был очень популярен в городе и вызвал зависть этим временщика евнука Хрисафия, который путем интриг добился ареста Кира по обвинению, влекущему за собой смертную казнь. Кир спас себя, объявив о желании принять христианство. То есть явно он принял христианство даже не по убеждениям, просто чтобы спасти свою жизнь. Его крестили, после чего Хрисафий настоял на том, чтобы его посвятили в епископы, и послали епископом в дикий фригийский город, который был известен тем, что его население очень не любило епископов и казнило 4 епископов подряд. Проповеди Кира были настолько короткими на свое первое Рождество, на своей новой кафедре, проповедь состояла всего из одного предложения, что грозные фригийцы очень его полюбили. И странным образом, но все пережитое привело его к подлинной истинной вере. В 451 году, после падения Хрисафия, Кир сложил в себя епископский сан, как принято вынужденно, и вернулся в Константинополь, где снова стал префектом, мэром города. И там он прославился своим необычайным милосердием к бедным и своей дружбой со знаменитым столпником преподобным Даниилом, который стал его духовным отцом. По канонам церкви, в общем-то, сан принят вынужденно, он считается недействительным. В данном случае, конечно, его заставили быть епископом, он этого не искал. Поэтому преподобный Даниил Столпник ему это не ставил в вину. Вот, собственно, было много и других подобных необычных историй. Но постепенно, так сказать, и даже языческие поэты, если еще там 4 и 5 век основные, скажем, литераторы главные были язычниками, то к 6 веку уже подавляющее большинство литераторов, писателей, поэтов, историков были уже убежденными христианами.
В эфире радио «Град Петров» прозвучала запись лекций профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.